А вот и Classic News. Здравствуйте, добрый вечер. 19 часов в Москве. Значит, мы с Дмитрием Быковым собираемся. Вы с Дмитрием Быковым, на самом деле, собираетесь для того, чтобы значит, найти литературные аналогии, ассоциации разным текущим проблемам и новостям современности. Привет, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, дорогой Саша. Здравствуйте всем.
Очень рад вас видеть. В добром здравии и прекрасном настроении, как мне кажется.
Какая правда.
А вы знаете, ну просто я уже как-то боюсь с некоторыми американскими собеседниками общаться. У меня тут вот есть общность патронов моего канала. Кстати, подписывайтесь на Patreon, и там есть некоторые смятения среди американской части, некоторые прямо в апокалиптическом каком-то настроении находятся. Вот, и мне прямо страшно, неужели так это все всерьез? Вы не...
Раз уж мы говорим о классике, мы вспоминаем Марка Твена, который в жизни на Миссисипи и отчасти просто как за границей, и часто повторяет: главное отличие от американца от европейца, особенно американца, выросшего на Миссисипи, что чем более штормовая погода вокруг, и чем серьезнее опасность, тем больше это ему мобилизует. И вообще Светоний вспоминает, что Цезарь своих бойцов отбирал по очень простому принципу. Если человек в минуту опасности краснеет, его можно брать. А если бледнеет, то он трус. А американец в экстремальных обстоятельствах, грубо говоря, краснеет. То есть для него это вызов. Я уже не говорю о том, что по большому счету, я много раз это уже приводил сравнение, народ всегда получает то, что хочет. Это один из главных законов Божьих. Американцы не хотят стабильности. Американцы хотят шоу. Шоу им будет по полной программе. Мы сейчас 4 года будем смотреть, как Трамп будет выполнять свои обещания. А российские подданные, хотел сказать, избиратели не хотят шоу, они хотят стабильности. Они ее и получили, и надеюсь, что, правда, эта стабильность подходит к концу, а потому что она сама себя убивает. Но старый принцип Марка Твена остается справедливым. Чем выше волны на Миссисипи, тем шире улыбка на роже боцмана.
Ну, вы знаете, на самом деле, конечно, сильно сомнительно, чтобы Трамп начал выполнять предвыборные обещания. Вообще редко политики это делают, прямо скажем.
Если исходить из слов его сторонников, от всех, даже от самых интеллектуальных интеллектуалов, я слышу одно. Трамп единственный, кто четко по пунктам выполнял свою предвыборную программу. Правда, не до конца. Ну, например, стена на границе с Мексикой построена процентов на 5%. И Мексика за нее не платит. Но, по крайней мере, главный аргумент его ватирующих, его фанов, то, что он четко по списку отчитывается по выполнению предвыборных обязательств. Давайте посмотрим. По крайней мере, меня поразил абсолютно тон его в разговоре с Зеленским. «Вы будете со мной счастливы», ну, если верить Маску. Это тон профессионального обольстителя. «Вы будете со мной счастливы», говорим мы женщине, если нам от нее нужна вполне конкретная услуга. И это, по крайней мере, похвальная стилистическая откровенность, как писал, если уж говорить о классике, Ремарк: фашизму надо сказать спасибо, по крайней мере, за одно – за предельную стилистическую откровенность. Никаких аналогий Трампа с фашистами не провожу, только говорю, что стилистическая откровенность всегда в плюс. Как говорил Маяковский, тоже классик: «Люблю короткую юбку, по крайней мере, понимаешь, с чем имеешь дело».
Докатились до какого-то сексизма открытого со стороны вот этих вот поэтов и писателей. Дмитрий Львович, что это такое? Взаимность называть услугой, короткую юбку, значит, как символ
похотливости? Когда мы говорим «вам будет со мной хорошо, вы будете со мной счастливы», мы добиваемся не взаимности. Да. Мы добиваемся услуги. Когда мы добиваемся взаимности, мы читаем стихи или говорим о планах на будущее, или говорим, увидев вас, я обалдел, ну что-нибудь такое милое, что-нибудь о ней или о себе. А когда мы говорим, вам будет со мной хорошо, мы поступаем в полном соответствии с рассказом Куприна «Морская болезнь». Дорогая моя, что вы сопротивляетесь? Вам будет приятно.
Вон оно как. Ладно,
Моя
хорошо,
цитата.
уговорили, так сказать.
Уговорили.
Да, смотрите, Дмитрий Львович, ну вот человек, которому было явно хорошо от избрания Дональда Трампа, во всяком случае, ну это читалось по его неустанному речевому потоку, скажем так. Это Владимир Путин, который тут выступил на Валдайском форуме, 4 с лишним часа, поставил какой-то там рекорд, дал ему звонкое свое имя и не сказал, как обычно, в общем, особенно ничего. Но знаете, на что многие обратили внимание, я вот тоже обратил внимание на это. Ну, во-первых, как раз то, что, возможно, это было инспирировано Трампом и его, так сказать, пришествием. А во-вторых, на то, что Путин сказал, Россия никогда не вернется на тот путь, которым шла до 22 года. Вот. Интересно, что вы видите в этой фразе и цепляетесь ли за нее тоже?
Я уже за нее зацепился, я уже у себя написал в Фейсбуке, что это золотые слова, потому что человек, стоявший на краю пропасти и прыгнувший в нее, уже никогда не будет прежним, понимаете? Более того, он уже никогда не вернется на ту дорогу, которая его к этой пропасти привела. И как здесь не сослаться на классический уже, безусловно, рассказ моего любимого писателя Дениса Драгунского, любимого из современных. Кстати, у меня два в современности любимых писателя. Мария Галина, у которой сегодня день рождения, и Денис Драгунский. Вот Денис Драгунского я поздравляю с днем рождения Марии Галиной. Мы оба очень любим ее стихи. Так вот, у Дениса Драгунского в одном замечательном рассказе там женщина предупреждала мужа около 500 раз, чтобы он не оставлял после себя посуду. Ну, а наконец она сказала, все, 500, я ухожу. А он говорит, клянусь тебе, я никогда не буду прежним. Я говорю, конечно, ты не будешь прежним, ведь ты теперь будешь жить один. Ну, вот это и есть, да, Россия никогда не будет прежней, ведь она теперь будет жить одна. Это старый закон. После того, как вы совершили нечто необратимое и непростительное, вы уже не будете прежним просто потому, что к вам не будут по-прежнему относиться. То, что Владимир Путин это понимает, это очень хорошо. Это значит, у него нет самой главной иллюзии, что это все сойдет с рук. Вопрос в другом. То, что Россия не будет прежней, это мы все понимаем. Вопрос, будет ли Россия. На этот вопрос окончательного ответа нет. И здесь, пожалуй, самым оптимистическим ответом будет что-то другое, что-то гораздо более прекрасное, не имперское, более свободное, творческое. То, чем Россия всегда хотела быть и иногда становилась во времена единства народа и власти, то есть во времена оттепели и более или менее начальных застоев.
Ну да, на курс, с которым шла Россия до 2022 года, не вернуться, мне кажется, не только поэтому, но и потому, что как-то Путин начал бороться против Путина.
В известном смысле так.
Да, так.
Даже, Саш, понимаете, я простите, что я перебиваю, я не могу не процитировать одну хорошую фразу из двух классиков. Когда Александр Второй вступил на престол, один из первых снятых им запретов был запрет на посещение Дюма России, потому что он после учителя фехтования, которого, кстати, вся королевская царская семья прочла очень внимательно, Николай сказал, ноги его в России не будет, а он очень просился. Но Александр Первый, что разрешил после помилования декабристов, он разрешил Дюма. Дюма приехал. И его познакомили по его просьбе с Некрасовым. Он сказал, я хочу познакомиться с редактором самого прогрессивного журнала. Его познакомили с редактором «Современника». И он сказал, я абсолютно убежден, что Россия рано или поздно вступит на демократический путь. И добавил, путь, ведущий ко всем чертям. Поэтому давайте будем откровенны. Тот путь, на котором Россия была, привел ее ко всем чертям. Это был ужасный путь, и я это чувствовал. И все предыдущие, не только 22 путинских года, но и предыдущие 7 веков имперского развития привели Россию к тому, что она стала несовместима с будущим. Или она изменится, или будущее никогда не наступит для всех. На этот путь возвращаться нельзя, он уже привел.
Да, еще хотел чуть-чуть про Путина, но точнее уже не про Путина, а про произведение ему посвященное. Оно почти неделю назад вышло, но в прошлую программу попасть не могло. Но мы его, к сожалению, из-за авторских прав поставить не можем. Но я думаю, все его отлично знают и напевают, и поют наизусть и так далее. Семен Слепаков сделал песню «Пидиди».
Не
Вот.
педидим. Сидите и не педидим.
И вижу, тоже знаете, и тоже напевали, значит.
Да, прекрасное произведение.
Да, как вам скажите, вот у меня, знаете, я тут на стриме тоже говорил, что несмотря на то, что это феноменальное и с точки зрения и русского языка, и формы, и всего абсолютно произведение, мне-то оно видится не только антипутинским, но и пропутинским. Его можно воспринять и как молодец Путин, мачо, всем заткнул рот и делает, что хочет.
Иначе я сталкивался с подобной точкой зрения. И более того, некоторые говорят, что этот клип противно смотреть. Не из-за Слепакова, а из-за Путина. А нет, это не пропутинская вещь. Тут же, понимаете, вот эта вечная, на самом деле, отсылка к русской литературе. Куприн после посещения Ленина сказал, и, кстати, написал в любимом моем очерке, может показаться, что он победил. По крайней мере, может показаться, что он победил. Но нельзя не видеть того, что эта победа самоубийственная. Он катится, как камень, сметая и убивая все на своем пути. Но при этом нельзя не видеть, что он катится. Что он катится вниз, в пропасть. И это самоубийственное движение, самоубийственное не только для страны, но прежде всего для него. Да, это энергия лавины, но куда катится эта лавина? Вот это надо понимать. Видите, когда возникает ощущение, что Владимир Путин победил, что он заткнул всех вокруг себя, он, безусловно, победил в том, что у него сегодня нет конкурентов. Я бы даже сказал так. Он успешнее всех затянул петлю на горле России. Можно ли это назвать успехом? Нет, потому что, понимаете, мы привыкли повторять уже классические слова Володина: есть Путин, не есть Россия. Да? Но ведь давайте перевернем: есть Россия, есть и Путин. А не будет России, уничтожит он эту семивековую империю со времен Ивана Третьего, а он уничтожает ее довольно быстро. Ему негде будет. Понимаете, ведь червь живет в трупе, пока есть труп. А паразитировать будет не на чем и не будет перспектив никаких. Дело в том, что Владимир Путин, я здесь согласен совершенно с Владимиром Сорокиным, с его романом «Теллурия», для погибели этого проекта сделал больше всех в истории.
Ну, как же, вот, смотрите, с Лениным, мне кажется, так себе аналогия, при всем к вам уважении, не говоря уж про Куприна. Значит, смотрите, после... Сам-то Ленин, конечно, сильно плохо закончил, вот, но дело-то его жило, и жило довольно долго. И надо сказать...
Саш, ну, Саш, ну,
Секунду, секунду.
да.
Мало того, что долго жило, так еще и, так сказать, переродилось со временем во все то, почему вы так часто ностальгируете по всему хорошему в Советском Союзе. Может, и из Путина что-нибудь, из путинского режима что-нибудь толковое это выйдет, нет?
Вот я как раз и говорю, что дело Ленина переродилось уже при его жизни. Отсюда было его отчаяние. Он прекрасно понимал, что НЭП – это вынужденная мера, что это не тактическое отступление, а стратегическое возвращение. И, кстати говоря, очень многие, такие люди, как Ходасевич, такие люди, как Маяковский, были одинаково НЭПом разочарованы. Это было признание своего поражения. Они поверили было, что старое кончилось, оно никуда не делось. Ленинское дело не пережило Ленина, а в 29-м году ему окончательно настала хана, потому что Ленин, понимаете, что сделал Ленин? Он выпустил азиатчину. Он, конечно, этого не хотел, он был уверен, что он модернистский проект запускает, но он разрушил плохое, да, бюрократическое, жестокое, но Петровское государство. На смену Петровскому государству хлынула азиатская, хтонь, допетровская Русь. В классической поэме Макса Волошина «Россия» все это сказано открытым текстом. Великий Петр был первый большевик, но после этого большевика, к сожалению, победила Азия. Вот это то, что сделали. Теперь насчет вашего прекрасного вопроса, а может ли из путинского режима получиться что-то вроде 70-х, которое я считаю пиковым периодом, и, кстати, со мной в этом многие согласны. Нет, не может, потому что в основе социалистического проекта, хорошим было и плохо, он был плох, лежала все-таки идея просвещения. А в основе путинского проекта лежит реакция, вытаптывание, замораживание. Ну, посмотрите, что он делает с образованием, с культурой. А совершенно очевидно ведь, что тут опять приходится ссылаться на классика, на Мережковского, такая есть у него универсальная статья «Головка виснет». Вот там и сказано: реакция – плоть и кровь наша, и кость наша, и реакция – это у нас не ответ на возрождение, а реакция – это наше естественное состояние. Из реакции ничего хорошего получиться не может именно потому, что по вектору своему она противостоит развитию. Из ленинской России, опять-таки, хороша или плоха, мог получиться застой, могли получиться 60-е, 70-е. Иными словами, даже в своих могильщиках, в своих наследниках империя была все-таки заинтересована. А вот запомните этот твит: все поведение Путина, вся логика Путина, все его действия свидетельствуют о том, что он последний. Это поведение последнего. Отсюда, кстати, эта черкесовская метафора, чекистского-черкесовская метафора чекистского крюка. Россия повисла на чекистском крюке. Последнее, за что было можно зацепиться. Путин – последнее, ну, если угодно, последнее усыпление, последняя такая, последний гипноз России перед радикальным переформатированием. И многие могут хотеть, чтобы это сохранилось, но ведь совершенно очевидно, что он месмеризирует уже умирающего. Это агонизирующая система на какое-то время, как в классическом рассказе Эдгара По, правда, о мистере Вальдемаре, на короткое время он погрузил ее в гипноз. А потом пришло время просыпаться, и она разложилась под руками. Сейчас она застыла. Когда это сдвинется, все произойдет, как у Мицкевича. Что станет с водопадом тирании? Ничего, упадет.
Ну, дай-то бог, как говорится. Тут у нас, ну, на бога надейся, а сам не плашай, как говорится.
Плашаем, нет.
Вот патриарх Кирилл, который, как мне кажется, не очень-то и верит в бога, он заявил о допустимости смертной казни с точки зрения РПЦ. Надо сказать, что заявление было его весьма путанным, как мне кажется, на этот счет. И у меня есть своя конспирологическая теория, по этому поводу я ее излагал утром в брекфаст-шоу. И она непосредственно связана со следующей нашей новостью. Вот. Но, короче говоря, его спросили про смертную казнь. И он сказал, что вообще-то Иисус Христос смертную казнь не осуждал, а Священное Писание вообще, значит, допускает убийство. А потом он еще сказал, что мы, в смысле церковь, и вообще ничего против смертной казни не имели, если она совершалась по закону. По закону. Ну, в общем, такая вот история. Я не знаю насчет литературных аналогий, но мне кажется, Библию и Писание, собственно, патриарх наш читал довольно давно.
Видите, его уже упрекнули, что цитируемые им слова из апостольского послания, они имеют в виду не смертную казнь, да, там «извергните из своих рядов неверного», да, «извергните из своих рядов предателя», это же говорит
измите
не об убийстве.
Злага, «измите злага
да,
от вас».
Да, злага. Это речь идет о том, чтобы от него отречься и с ним не общаться. Я думаю, что патриарх Кирилл
это
давно...
Было, это было об отмене, это была культура отмены. Вот
да,
что.
Да, культура отмены, но не культура казни. Вот да. Это очень важно. Что касается отношения такого к смертной казни, понимаете, ведь действительно православная церковь и благословляла казни, и исповедовала казнимых, и присутствовала на политических казнях. Именно поэтому многие, кстати, отказывались целовать крест в последний момент, потому что это антихристова церковь, как называл ее совершенно справедливо Ключевский. Это действительно нормальная ситуация, как это свечегасы православия, если брать того же Ключевского, да? Но тут, понимаете, проблема на самом деле в ином. приписывать Христу, который был казнен, одобрение смертной казни, значит, несколько неправильно понимать египсиманское моление, да минует меня сия чаша, и вообще проповедь Христа, которая никогда не сводилась к апологии государства. Государство не имеет права никого казнить. Ветхозаветный Бог убивает горстями, но ветхозаветный Бог эволюционирует и убивает только в тех случаях, когда уже совсем праведника нельзя найти. А я боюсь, что слова патриарха Кирилла про одобрение смертной казни церковью могут церкви тяжело укнуться. Это из тех вещей, которые запоминаются, которые потом придется довольно тяжело искупать, потому что православная церковь за свой союз с государством расплатилась очень тяжело. Мы помним, что происходило в 20-е годы, и не евреи это делали, и не большевики, а самый что ни на есть глубинный народ. Поэтому здесь, понимаете, как не вспомнить опять-таки классику того же Честертона, который говорит, что сделать из Христа палача пытались очень многие. Вообще воспринять религию, он католик, вообще воспринять религию как союзницу государства пытались очень многие. Это абсолютно самоубийственная практика, потому что никогда ни одна религия, ну это у него много где написано, не только у него, никогда ни одна религия не будет одобрять насильственной морали. Главное отличие церкви от всего остального в том, что церковь не насильственна. Подменяя личную совесть совестью государства, говорит он, вы можете дойти до полного ее уничтожения. Но это не первый случай такой. В конце концов, понимаете, да у того же Честертона были какие-то странные закидоны, то ему Муссолини нравился. Но как бы то ни было, любые попытки государства убивать никогда церковью не будут одобряться. И хочет того русская православная церковь или не хочет, а к Христу ей возвращаться придется. Только другой вопрос, что, видимо, без патриарха Кирилла.
Вы сейчас сказали про то, чем заплатила церковь за сближение с государством. Ну, имеется в виду, конечно, то, что она была частью государства в царской России.
Конечно, и она была его единомышленницей и помощницей, и об этом Ленин, как раз тоже неплохой публицист, писал абсолютно открыто. Почему любой боженька – это протаскивание труположества? Потому что православная церковь в России, по крайней мере, с петровских времен, по большому счету и раньше, со времен, наверное, Грозного, который задушил последние попытки патриаршеского сопротивления, она была правой рукой самодержавия, она его благословляла, и она государствовалась, а нет для церкви худшего зла, как и государствуется. И об этом говорили все русские церковные мыслители начала 20 века.
А я-то вспомнил, конечно же, одну тоже из любимых книг своего детства «Кондуиты Швамбрани». Понятно, что это была советская книга, и антирелигиозность там приветствовалась, но в ней все равно чувствуются отношения вот на стыке, значит, эпох,
очень чувствуется,
на фоне,
конечно,
революции простых людей к, или там не обязательно простых, к именно к институту церкви, который они тогда, значит, испытывали.
Знаете, вот, Саш, если говорить о классике, я тут недавно, уже сейчас я читаю корректуру, написал книжку о советской культуре, о том, чем она была. Понимаете, почему Павка Корчагин, и это не случайно первый эпизод, как закалялась сталь, Павка Корчагин вылетает из училища именно потому, что он спорил с попом, подсыпал ему махорку. Вот Лев Ванинский в своей книге об Островском пишет совершенно правильно. Это не атеизм, это конкуренция двух религий. Павка Корчагин – создатель новой религии, безусловно, и святой новой религии, не случайно его говорящие мощи, один из главных символов советской власти. Та религия, ну, государственная та церковь, не справилась. Это приход, отрицая церковь, совершенно правильно пишет Анинский, Корчагин приходит к христианству с другой стороны. Не всяк Бога славит, но Бог себя явит. И, конечно, вот что хотите, говорите, но вся судьба Николая Островского это лишнее подтверждение того, что Бог есть. Потому что человек не исчерпывается своей силой и здоровьем. Он исчерпывается невероятной силой духа. И это я к тому говорю, что 120-летие Николая Островского прошло в России абсолютно никем не замеченным. А ведь Корчагин, вообще-то говоря, наш союзник.
Отдельно можно как-нибудь поговорить об этом. Мы, кстати, говорили про папу Корчагина с вами как-то, и в одной из передач можно найти. А я обещал кинуть мостик к следующей новости. Значит, у меня такое впечатление, что на этой неделе, знаете, перепутали методички для патриарха и для Константина Эрнста. Вот, потому что, значит, Эрнст сказал очень странные слова, которые, мне кажется, даже ему самому было как странно произносить. Короче, он сказал, какая iPhone дрянь, и поставил Стива Джобса в один ряд с Гитлером. Давайте посмотрим.
Пульсы. Вот, например, я считаю, что iPhone чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества. Она разрушила значительную часть межчеловеческих связей. То есть теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните им. Иногда это позволяет вам не заезжать просто месяцами или даже годами. Вы общение с своими друзьями не сводите тоже на звонки, а потом уже на смски, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно. То же самое происходит с детьми. Вы дали им телефон для того, чтобы знать, где они находятся, а потом, в общем, не звели это. Поэтому, в принципе, у меня, например, лично Стивен Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер. Вот. Мы не...
А я бы брал шире вообще. С тех пор, как Гутенберг изобрел печатный станок, никакой духовности. Вся молодежь уткнулась в книги, понимаешь?
И стоят в очереди Гутенберг, Гитлер и Джобс. Это
да.
Хороший ряд на самом деле, но в конце концов, еще у Пушкина в эскизе его пьесы о Фаусте было сказано, что книгопечатание хуже артиллерии. И Фауст приходит у него вместе с Мефистофелем с печатным станком и как символ окончательного разрушения. А книгопечатание – новая артиллерия, сказал он. Значит, на самом деле Эрнст ничего нового не сказал. Он просто, как все мы, цитирует классику Юрия Трифонова «Обмен», когда герой говорит, что я все время матери звоню вместо того, чтобы к ней приехать, а в результате телефон, по сути дела, избавил меня от сыновнего долга. Есть там эта мысль. И действительно, возвращение, ну как сказать, действительно поехать позвонить родителям – это правильная, прекрасная тактика. Правда, та страна, которая слушает Константин Эрнст, многим сегодня мешает общаться с родителями. Если бы не айфон, вообще страшно подумать, как релоканты поддерживали бы связь со своими домами.
Золотые слова.
Важно... Да, но тут важно другое. Он бессознательно, наверное, да, Эрнст, бессознательно выступает против того, чему служит сам, против виртуальной реальности, виртуального мира. И я вижу в этом некоторый знак покаяния. Если Эрнст сначала откажется от айфона, потом от телевизора, потом от государственного служения, а потом уйдет в монастырь, вот это будет логическим путем, логическим развитием. И вообще, мне кажется, что все эти люди, как вы правильно заметили, начиная с Гутенберга и кончая Джобсом, они ведь сделали главное. Они сделали просвещение делом легким и приятным. Любую справку можно получить с помощью одного тычка пальцем. Да? И, кстати, нас, учителей, они поставили перед интересным вызовом. Мы должны разговаривать интереснее Википедии. И мне кажется, что, ну, то есть, если любая информация добываема, зачем мы? А мы, чтобы мотивировать. Поэтому мне представляется, что следующим шагом Эрнста должен быть уход с телевидения, по возможности с разрушением Останкинской телебашни. А там, чем черт не шутит, может быть, люди научатся общаться, читать книжки, сострадать друг другу. В общем, Константин Львович так держит.
Ай, да, друзья, дорогие, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал, если есть такая возможность.
Или дизлайки поставьте, нам это тоже нравится. Тут к нам приезжал Арестович, И мы его тоже попросили, значит, в университете прокомментировать некоторые высказывания. Он сказал, эти люди все делают великое дело, они привлекают внимание к серьезным проблемам. Дело Джокера не говорить правду, дело Джокера будить мысль. Вот он нам ее будил 3 часа, и потом еще 4 его не отпускали, фотографируясь 4-й час. Я считаю очень важным, чтобы Джокер, или вообще деятель культуры, или вообще публичный спикер, правды не говорил, а говорил вещи, которые заставляют думать. Думать важнее, чем быть правым.
Слушайте, так это же прямо звучит как поддержка Валерия Дмитриевича Соловья.
Ну, как сказать. Валерий Дмитриевич Соловью, то есть Соловей, он преподавал МГИМО одновременно со мной, как и Мединский. Я помню, что студенты очень любили их обоих. И что говорить, они увлекательно рассказывают. Они талантливые преподаватели. В нашу последнюю встречу с Мединским мы помечтали, как было бы хорошо вернуться обоим в коридоры МГИМО. Но, тем не менее, Соловей, он абсолютно точно вписывается в парадигму Соловья-разбойника в русских былинах. Почему вообще говоря Соловей? Потому что заслушаешься. Другое дело, что пока ты его слушаешь, он тебя грабит. Он так хорошо свищет, что человек не замечает разбоя, разбойничества. Но сам Соловей – это, безусловно, талантливый, убедительный и остроумный пиарщик. Я бы желал такого человека видеть пресс-секретарем российского президента.
Значит, был у вас Арестович, а у нас тут был Шлосберг. Ну, как у нас, в смысле у Ксении Собчак был Шлосберг, который говорил про вас разное, ну, не то чтобы нехорошее, ну, скажем, ничего хорошего точно не говорил. Лев Шлосберг давал интервью Ксении Собчак, и там у них прямо довольно большая часть посвящена разбору личных дел российских, вот, значит, уехавших или высланных типа Яшина и так далее. Вот, вам там тоже посвящено некоторое время, количество времени. Вы успели посмотреть?
Я успел, но тут, видите, Ксения Собчак, Ксения Анатольевна, я не знаю, зачем вы это делаете. Она почему-то взяла на себя такую малопочтенную роль делать интервью заложник. Ну вот она и сделала интервью, например, с бывшим некстой, ныне просто Протасевичем, заложником Лукашенко. Сейчас она делает интервью со Львом Шлосбергом, который находится в России, является заложником этого режима и говорит то, чего этот режим от него требует. Я не знаю, уж там иголки под ногти сгоняют или судьбой близких шантажируют, но он находится на положении заложника. Я не могу с ним вступать в диалог, потому что я свободный человек, я нахожусь вне страны, и у меня не может быть к нему претензий. Захотелось ему сказать про меня гадость, это его право. Хочется ему призывать к заморозке военных действий на условиях Путина, это его право. Как мы знаем, израильский солдат в плену, а хорошо бы, чтобы все армии мира так подходили к своей живой силе, израильский солдат в плену имеет право делать все для спасения своей жизни, потому что его жизнь государству дорога. Лев Шлосберг, находясь в России, может говорить обо мне абсолютно все, что угодно. Я потерплю.
Ну, мне кажется, что у нас не только в истории, но и в литературе наверняка найдутся аналогии подобного положения, я бы так сказал.
Ну, самое прямое, что мне приходит на ум, это воспоминания об очных ставках. Они есть и в «Крутом маршруте» у Евгения Гинзбург, они есть и у Валерия Фрида в 58,5, когда люди прекрасно ему известные оговаривали его и себя. И он спрашивает, а почему, а что? А он говорит, все равно скажи им, что они от тебя требуют. Они все равно напишут то, что им нужно. Поэтому это поведение человека, который находится на очной ставке, на допросе. Другое дело мне не очень понятно, зачем Ксения Анатольевна это делает. Она ведь, насколько я знаю, сугубо добровольно идет на такое сотрудничество со следствием. Но тоже я не все знаю. Может быть, она подвергается шантажу. Может быть, ее шантажируют судьбой близких. Но это мне, вот это мне железно напоминает описание очной ставки в «Крутом маршруте». Скажи им все, чего они хотят. Они все равно напишут по-своему. Поэтому никаких претензий, никаких, да, ситуация очень похожа на 37-38 годы, ни малейших претензий у меня к этим людям нет. Если человек спасает свою жизнь, я потерплю.
Ой, а я же забыл сказать про донаты, но, слава богу, наши зрители помнят сами и присылают
это
вам.
Это без вас, да.
Да, ну, там, правда, четверть из них прислала Люси Грин, вот, ну, или Люси Джи, я не знаю, как на самом деле, что-то мне подсказывает, что есть какие-то аналогии вместе, так сказать, между донатером и моей соведущей по The стриму. Вот. Но, тем не менее, друзья, есть в описании ссылки, через которые вы можете прислать вопросы или просьбы к Дмитрию Львовичу, какую-нибудь литературную ассоциацию вам подыскать, или просто ответить на вопрос. Вот тут Люси Джи тоже спрашивает что-то без всяких литературных ассоциаций. И об этом мы поговорим буквально минут через 10-15 под занавес нашей программы, как обычно. Поэтому времени у вас еще вагон. Берите свои мыши, что там у вас есть, клавиатуры, ссылки, кредитные карты. Там немножко надо всего лишь. И отправляйте, и, собственно говоря, мы все это рассмотрим. Вот. А вы упомянули израильскую армию, а тут говорили на минувшей неделе об израильских болельщиках, которые попали в ужасную переделку в Амстердаме. В Амстердаме перенимают опыт Махачкалы, глядите-ка. Только если в Махачкале, скорее, евреи были такие, ну, полувиртуальные, они там приехали и затаились, и уехали куда-то там, значит, их быстро перевезли, и их искали по всем соплам самолетов, вот, то здесь совершенно реальные люди, которых били, за которыми гонялись на машинах такси, топили в каналах зачем-то, и все прочее. Делали это местное, и не только местное, кстати, и приезжие, значит, мусульманское население. В общем, прямо ближневосточный конфликт в Амстердаме.
Видите, есть такой наиболее успешный нарратив, что фанатское движение, оно всегда таково, что оно другим не бывает, что столкновение фанатов не надо выдавать за еврейский погром. Есть такая точка зрения, давайте не будировать лишний раз еврейскую тему. Это мне напоминает, помните, как у Горина в пьесе «Покаянная молитва», когда евреев в очередной раз выгоняют из местечка, и муж главной героини устанавливает, там, дочке Теве, устанавливает часы на тележку, она говорит: «Ай, убери, опять скажу, что эти евреи лучше всех устроились». Давайте не будировать эту тему, да? Но если говорить серьезно, то я не очень понимаю, чему все эти люди так удивляются. Понимаете, просто они в России не жили. Их удивляет антисемитизм на всех уровнях. Там он вообще всех почему-то удивляет. А когда на множестве форумов меня иначе не называют, как жидовской мордой Зильбертрудом, это для всех почему-то нормально. А вот когда дело доходит до них, они почему-то оскорбляют. Я понимаю, что я человек очень противный, неприятный, поэтому антисемитизм, направленный на меня, это нормально. А на них ненормально. Но я к антисемитизму привык, ребят. Я потому, в общем, и жил в России так долго, что мне это казалось интересным вызовом. Как говорил Адам Михник, вот уж действительно классик польского сопротивления, быть евреем в Польше – интересный вызов. А мне кажется, что антисемитизм – вещь неистребимая. А пока есть евреи, будут антисемиты. Погром, конечно, вещь ужасная. Бездействие полиции – вещь ужасная. Они сказали: видите, а мы не успеваем. А чего вы не успеваете, когда вас за 5 недель предупредили об этом? Но, тем не менее, да, они не успевают. Но для меня, в общем, естественно, стоическое отношение к этому. А был абсолютный такой классик Михаил Светлов, он же Шинкман. Так вот, Светлов сказал: мое участие в гражданской войне, рассказывал он, ограничивалось созданием отрядов еврейской самообороны. И, может быть, это самый ценный урок, который я получил в жизни. Если не будет отрядов самообороны, ну куда деваться? Понимаете, я боюсь, что надеяться на то, что нас защитит полиция или общественное мнение, как-то примитивно. Мне кажется, еврею пора вспомнить о том, что он никогда не был в мире желанным гостем, и только это залог Божьего интереса к нему.
То есть, опять же, все упирается в израильскую армию. Ты хочешь, не хочешь, надо вооружаться.
Все упирается вообще в человеческое достоинство. Понимаете, хотим мы или не хотим, надо уметь защищаться. Прежде всего, и не ждать, пока тебя кто-то защитит. Что касается, понимаете, вот сейчас все говорят, это следствие израильского поведения, это следствие, значит, левых университетах, это следствие Палестины. Я всегда говорил, что, наверное, создание еврейского государства во враждебном окружении прекает это государство на вечную войну. Это могло быть ошибкой. Но сейчас, когда это произошло, надо защищаться, надо стоять до конца, потому что, понимаете, вот надежда, это тут как тут не процитировать Андрея Синявского, который тоже, безусловно, классик, надежда на то, что в русском лагере тебя защитит общественное мнение, очень плохая. Кроме достоинства и веры в свою бессмертие, не защитит тебя ничто. И надо сказать, Синявский умел вести себя так, что зэки его уважали. Соответственно, по-моему, главная задача еврея – вести себя так, чтобы антисемит его уважал.
Давайте
И побаивался, если можно.
давайте к другим новостям, так сказать. У нас есть это сегодня, конечно, все обсуждают, ну, вчера, сегодня все обсуждают. Пранкер Владислав Бохан разослал по школам требования от «Единой России» провести патриотическую акцию «Изготовить из фольги шлем Отечества для защиты от облучения спутниками НАТО». Несколько коллективов ответили и прислали, соответственно, ему фотки. Вот. Мне интересно, ну вот вы как педагог, вам жалко этих учителей или нет? Потому что разделились мнения.
Нет, мне как педагогу не жалко этих учителей. Еще Януш Корчак сказал, мы учим детей быть послушными, но сами мы послушными быть не должны. Мне очень нравится, понимаете, старый анекдот, называемый «Хикмет». Это «Хикмет» придумал, живя в России свои последние годы. Проводится обследование в производственном коллективе. Приходят и говорят, господа, там, товарищи, с завтрашнего дня работаем без зарплаты. Никто не возражает. Приходит через неделю. Товарищи, с завтрашнего дня работаем без отпусков и выходных. Никто не возражает. И, конечно, приходят отчаявшиеся социологи и говорят, товарищи, завтра всех будут здесь вешать. Приходите. Тянется одна рука. Что? Что, вы против? Нет, я хотел спросить, веревка своя или вы дадите? Это старый хикметовский анекдот. Я правда, приписывается, это же никто точно не знает. Но это, безусловно, так. Скажут шапки делать, будут шапки делать. Скажут маршировать, будут маршировать. Скажут вешаться, будут вешаться. Кстати, если уж вспоминать, вот это очень интересная мысль, довольно парадоксальная. У Виктора Франкла, отца экзистенциальной психологии, в его книжке «Скажи жизни, да», он пишет, немцы заставляли в концлагерях делать бессмысленную работу, самую бессмысленную, ну там, выдирать травку. Если бы они дали осмысленное распоряжение, это бы не воспринималось как символ власти. Власть должна требовать бессмысленных вещей. На этом базируется ее авторитет. Или, как сказано у Винникота, в бессмыслице сила. Вот если бы он, там, я не знаю, этот замечательный, гениальный этот пранкер, попросил бы провести смотр строя и песни, это было бы понятно. Он попросил делать шапочки из фольги. То есть вещь заведомо идиотская. И, как ни странно, это воспринимается более органично, потому что власть должна требовать бессмыслица, иначе это не Единая Россия.
Да, хотел еще вот о чем с вами поговорить, помимо шапочек из фольги. Но, знаете, как вам сказать, мне кажется, что вот эта тема продолжается насчет того, как про самосознание граждан, про самосознание не граждан, народа, да,
Именно.
оно бывает по-разному проявляется. Вот мэр Костромского города Буй был награжден за общение с горожанами. Ранее при этом он называл местных жителей никчемышами и сетевыми тараканами. Значит, что произошло? Он получил третье место на конкурсе всероссийском «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение обратной связи с жителями». Вот, он об этом, значит, доложил на своей странице ВКонтакте. И, между прочим, Правительство выделило городу под это дело 30 миллионов рублей. Неплохо, неплохая премия на решение вопросов местного значения. В конце июля Ральников прокомментировал критический пост жителя Боя, назвав его инфантильным никчемышем и добавив, что такие, как он, желают самоутвердиться написанием острых, с их точки зрения, но зачастую абсолютно безграмотных постов. Мне кажется, прекрасно.
И как тут не вспомнить слова Андрея Белого? Его спросили как-то, как он относится к литературному движению «ничегоки». На что он сказал, ну что ж, это, по крайней мере, честно. Ведь они действительно ничегоки, а детки их будут ничегошеньки. Золотые слова, так и получилось. Если он называет этих людей никчемушами, ничегошеньками, и они не возражают, ну, значит, он прав, наверное. Понимаете, в конце концов, как говорил тот же Франкл, с вами делают только то, что вы позволяете делать с собой.
Да, вот удивительная штука. Я как-то разговаривал с социологами, они говорят, когда российский народ хочет, он проявляет свою субъектность вполне.
Проявляет, проявляет.
Он не хочет идти на войну, он возражает против мобилизации. А кто хочет, пусть ему деньги платят. И все, и никакой мобилизации нету больше. Все. Вот.
Когда надоест? Весь вопрос в том, когда надоест. Понимаете, пока на это посматривают более или менее со стороны, потому что это не коснулось их непосредственно. Но вот масло, обратите внимание, масло уже касается всех. И посмотрите, каким серьезным, так сказать, следом, какой серьезной реакцией это масло уже отозвалось. Пока в народном творчестве, а скоро в конкретных действиях. К сожалению, как тут не вспомнить замечательные слова Виктора Шендеровича: «Умом Россию не понять, а другими местами больно». Вот когда дело дойдет до других мест, вот тогда, вероятно, люди начнут и публично негодовать. Сейчас они уже против ставки голосуют, против того, что она задрана. Невозможно бизнес делать с кредитной ставкой 30%. Потом еще что-то помаленьку начинает доходить. Другое дело, что, как сказала в свое время мне в интервью та же Ксения Анатольевна Собчак, еще не будучи заложником, проблема удава в том, что он душит медленно. Да, этот удав душит медленно, но проблема удава еще и в том, как мы помним из Остера, что он чрезвычайно упорен.
Ну, это как раз, наверное, не столько проблема, сколько его, в общем, достоинство.
Его преимущество, да, безусловно.
Да.
Это его преимущество.
С другой стороны, из того же самого произведения, раз мы к классике обращаемся, мы с вами отлично знаем, что, в общем, величина, а соответственно, как бы
Зависит от попугаев.
опасность туда зависит от единицы измерения,
Да,
да.
попугаев-то я всего длиннее.
Вот, гораздо длиннее. Поэтому так, на главные единицы измерения какие-нибудь нормальные подобрать. И минут через 5 мы начнем отвечать на ваши вопросы в
Донаты, донаты.
донатах. Пожалуйста, присылайте. Есть ссылки в нашем описании. Или через YouTube суперчат тоже можно.
Мне вот тоже пришло хорошее письмо. Я рад,
Да.
что мои студенты, на этот раз московские, продолжают меня смотреть и говорить, какой-то вы невеселый, и программа какая-то невеселая. Я хочу, нет, она на самом деле очень веселая, но я хочу напомнить слова Бернарда Шоу в его переписке с его любимой актрисой, с Кэмпбелл, которую, там у них был интеллектуальный роман, и он ей пишет, дорогая, вы разонравитесь галерке, как только поставите себе задачу, ей понравится. Золотые слова я давно и сделал своим девизом.
Меж тем, ну, раз про галерку у нас зашла речь, конечно же, как не обратить внимание на шамана, которого сделали заслуженным артистом России. Ну, правда, он заслуженного артиста получил давно, а тут его только награждали. А вы говорили, что шамана скоро распнут.
Но его и заслуженным артистом делают только для того, чтобы в скором времени публично лишить этого звания. Вы увидите. Ну, я не хочу сейчас шаману добавлять, у него проблемы, у него умер его пиар-директор сегодня, и вообще как там Мне кажется, шаман ему еще позавидует, потому что в наше время вовремя соскочить можно, кажется, только таким способом. А шаманы делают заслуженным артистом только для того, чтобы лишний раз вызвать злорадство в отношении его. И Алла Пугачева мне когда-то в интервью сказала, что государственные награды даются в основном с целью поссорить вас с коллегами. Это довольно справедливо, но лучше их не имеет. Народная любовь – единственная государственная награда. Но шаман не единственный. Очень хорошо понимают ситуацию люди из путинской команды. Один из наиболее гнусных зет-авторов недавно в программе, не в программе, а в газете «Взгляд» написал: «Эпоха Путина далеко еще не кончилась». Не кончилась. Но сама мысль о том, что она кончается, очень симптоматична. Она посещает их часто. И то, что они вибрируют, это хорошо, приятно. Потому что это значит, что они как те хатифнаты у Туве Янсен, которые чувствуют дрожь земли. Ребята, земля дрожит. Игнорировать это не может уже никто.
Ну, тогда, раз уж вы сами сказали, что есть вот такой способ соскочить из нынешней действительности, еще об
Ой,
одном
да.
крайне вовремя соскочившем таким образом. Путин постановил провести в 2026 году мероприятие, посвященное празднованию 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Пишет РИА Новости. У меня тут, это я даже оставил эту новость, ну как бы новости, новость, ну мероприятие, мероприятие, Жириновский, Жириновский. Ради того, чтобы, знаете, у меня прям пришла литературная ассоциация в голову. Потому что когда смотришь на Жириновского и на нынешних упырей, думаешь, конечно, что, в общем, как-то все с одной стороны.
Да, вы правы, именно это и думаешь. Тогда это была клоунада, теперь
А?
мейнстрим. Да.
Да, вот и мейнстрим, ну и как-то, в конце концов, ну все-таки в нем было много человеческого, надо признать. Вот. А сейчас вообще человеческого ничего нет, как будто одни мертвяки, буквально. И вот знаете, как когда в детстве же читаешь книжку «Три мушкетера», так классный, думаешь, надо продолжение. Читаешь продолжение, ничего, потом еще, еще, и вот дальше все, значит, это книги из той эпохи. И понимаешь, что там со временем персонажи-то мельчают со страшной силой. И уже таких там даже зло мельчает. Такого, как этот самый кардинал Ришелье, ты уже и больше не найдешь такого
С этих слов
яркого злодея.
начинается 20 лет спустя. То ли
Да.
дело было при Ришелье, Мазарини, бледная тень. Хотя должен
Абсолютно.
вам сказать, что Мордаунт мне очень нравится, сын Миледи. Это хорошее зло, профессиональное. А я, кстати, раз уж вы сами заговорили вот об этой тенденции с Жириновским, знаете, у Юлианы Семенова в экспансии, в одной из экспансий есть хорошие слова. У сотрудников секретных служб не должно быть человеческих чувств. Единственное человеческое чувство, которое у них есть, это профессиональная солидарность. Это мы видим подтверждение тому, да. Действительно, Владимир Путин и Владимир Жириновский принадлежали к одному ведомству, в этом не может быть никаких сомнений. Владимир Путин чтит всех предыдущих сотрудников этой службы, в том числе разведчиков. Жириновский не был разведчиком, но то, что он принадлежал к этой команде и выполнял ее задания, по плодам их узнаете их. Приятно, что у главного чекиста России пока еще осталось, по крайней мере, чувство профессиональной солидарности.
Интересный вывод, да, такой у вас.
Но это
Значит,
правда, это просто правда, поверьте мне.
да, ну, видите, да, такой барон Майгель. Значит,
Абсолютно точно, золотые слова.
да, ну, у меня же одна книжка-то, вы же знаете.
А эта книжка на все случаи жизни в России. Там нет главы, которая была бы неприложима к текущей реальности. Все
Есть
очень просто.
такое, есть такой универсальный справочник буквально. Переходим к донатам. Значит, и в донатах у нас следующий. Еще 9 числа прислал нам аллигатор. И он спрашивает, знаком ли вам блогер Николай Жаринов? Я удивился, так как он недавно сказал, что ваш роман «Июнь» – это худшее, что он читал в своей жизни. А причиной вашей популярности он называет то, что современные люди разучились читать. Как вы считаете, в чем причина того, что Жаринов все время вас упоминают?
Не знаю, по-моему, он не Николай, а Евгений. Меня все время спрашивают про Евгения Жаринова. Я не знаю, кто это, и искать его как-то мне некогда, но я рад, что человек пока еще для придания себе славы и веса должен ругать меня. То, что роман «Июнь» не забыт, перечитывается, это приятно. И то, что он сам не нуждается в рекламе и помогает Жаринову рекламировать себя, это, ну, по крайней мере, это хороший знак. Понимаете, вот когда я начну в поисках славы разбираться с Жариновым, это будет конец. А пока мое имя нужно Шлосбергу и Жаринову для того, чтобы улучшать свое положение, у меня все в большом порядке.
Пишет нам Люси Джи, аж 50 евро, неплохо. Дмитрий Львович, как вы справляетесь с волнами хейта в ваш адрес, когда они возникают? Научите нарастить броню от шквалов говна и разделять работу и жизнь.
Очень хорошие вопросы. Я бы желал этому научиться, но я давно не получаю такой информации. Может быть, я зачистил свою френд-ленту, а может быть, до меня просто не доходит, не долетают эти брызги. И потом, понимаете, если уж говорить о других примерах, когда я читаю то, что пишут об арестующих, я понимаю, что я еще, так сказать, ну, это все еще розовые букеты по сравнению с
Подождите, а
остальными.
ну, вас разве не ругают в связи с Арестовичем как раз?
Нет,
За связь
нет,
с Арестовичем, я бы даже
нет,
сказал.
нет. Вы ну, не что вы? Наоборот, все прилетает к ему и говорят, что жалко, что Быков опускается до. Я-то
Жалко,
считаю,
что
что это
Быкова
он меня,
загипнотизировал Арестович.
да, что он меня поднимает, потому что для меня, кстати говоря, вот без дураков, этот переполненный зал, эти русские, украинские диаспоры, эти американские студенты, которые в таком количестве пришли слушать, и потом этот общий с ними ужин. Это все было ощущение такого счастья, такого разговора на должном уровне, такой интересной, конкурентной, серьезной среды. А я заряжаюсь от интересных людей двумя вещами. Во-первых, безразличием к травле, если она есть. И во-вторых, постановкой серьезных вопросов. Ребят, нет большего счастья, чем говорить о серьезных вещах. Мы живем в серьезное время, постараемся быть его достойны.
Юлиана прислала нам целых 150 евро. Сегодня у нас очень шикарный, богатый вечер, Дмитрий Львович. Просто люблю вас, и Дмитрий Львович, и Александр, будьте и радуйтесь. Спасибо огромное.
Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Будете в Рочестере, приезжайте на наши лекции.
Иван Иванович присылает 5 евро и пишет, власти Белгородской области отказались помогать семье жителя, подорвавшись на мине. Губернатор Гладков объяснил, что мужчина нарушил запрет, поехав в старый хутор, сказав, что дело не в деньгах, а в том, чтобы люди соблюдали правила. Это достаточно литературное бесстыдство?
Но это не то, что литературно, я же сегодня уже сказал, помогайте себе сами. Вам никто не поможет, если вы не поможете себе. Эта цитата совершенно классическая, касается не только Светлова и еврейской самообороны, это касается всего остального. Но если брать какую-то литературную ассоциацию, то это, конечно, Кум-тыква и Джани Родари. Понимаете, Кум-тыква виноват тем, что построил себе домик. Любой житель хутора виноват тем, что он поехал куда-то, пошел куда-то, что он вообще существует, что он требует проблем, требует внимания. Это у них отношение, как у администрации, к кумутык. Зачем он здесь вообще сидит? Поэтому, понимаете, даже нет сил особенно на это негодовать. Я просто хочу напомнить, что люди, которые живут в Белгороде, они претерпевают сегодня примерно то, что вся Украина претерпевает 2,5 года. Я не говорю, что это справедливо. Я говорю, что это как бы еще один повод почувствовать себя солидарными, почувствовать себя находящимися в сходном положении и, наконец, спросить себя, кто в это положение вас поставит.
Вас еще также Алекс 1933 приглашает в гости в Торонто, говорит, недалеко от вас в донате.
А
Арчибальди
я
просто.
только что там был и скоро приеду опять, клятвенно обязуюсь привести ту лекцию, которую уже анонсировал, «Секс и трах». Надо сказать, что выступления в Монреале и Оттаве лишний раз меня убедили, что чем севернее территория, тем умнее и глубже живущие там люди. Не хочу обижать Калифорнию, но мне давно не было так интересно.
Ничего себе, страшно, страшно представить себе, что будет, если вас занесет на Аляску куда-нибудь.
Да,
Вот.
меня зовут туда, я буду с
Что
удовольствием,
же
да.
там за люди такие?
Ну, я это потому говорю, Саш, что я сам живу от Оттавы, от Монреаля в 2 часа, ну, в 3 часах езды, мы северяне. И я лишний раз убеждаюсь в том, что война севера и юга – это всегда война прогресса с традицией. Мы, северяне, привыкли зависеть не от того, что мы есть, а от того, что мы умеем.
На этом мы расстанемся, на
Спасибо.
этом
Ну, не
вечном
неделю всего лишь.
противостоянии север и юг. Спасибо, Дмитрий Львович. До встречи
До
в
скорого вам.
следующее
Пока.
воскресенье. Да, я вас призову еще сходить сегодня на наш канал, на программу «Точка» зайти. Программу «Точка», как всегда, проведет Денис Альшанов, блистательно режиссировавший эту программу. Ну и завтра встретимся все в «Брекфаст-шоу» в 9 утра. Ведут Максим Поляков и Александр Филипенко. Я, как и вы, уверен, будете смотреть. Ну и я тоже с вами обязательно. Пока!